Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Первое послание Петра, глава 1, с 13 по 25 стихи. Откуда все это появилось? Часть 2. Исповедь. Тогда Иуда, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я». Матфея 27, стихи 3 и 4. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Псалом 50, стих 6. Устная исповедь – самое страшное оружие в руках Западной Церкви по отношению к ее членам. Начинает проникать в церковный обиход в VI веке. Первоначально она появляется в виде личной просьбы отдельных иноков к своему «духовному отцу» в кавычках, помочь им в избавлении от того или иного порока, впоследствии же как обязательное правило монастырского устава, дававшее руководителям монастыря исключительную возможность следить за образом мыслей и за поведением своих подчиненных. Это ни на чем не основанное нововведение не сразу стало практиковаться у мирян. Еще в IX веке устная исповедь пред священником являлась необязательной, что явствует из постановлений Шалонского собора, состоявшегося в 813 году. Параграф 23 одного из постановлений этого собора оставляет вопрос устной исповеди открытым, говоря: «Некоторые полагают, что следует исповедовать свои грехи непосредственно Богу, другие находят нужным исповедоваться у священника». Необходимо также отметить, что речь идет здесь только об исповедании грехов, а не о власти священнослужителя отпускать эти грехи. Спустя 400 лет Латеранский собор в 1215 году объявил устную исповедь пред священником, обязательной для всех церквей на Западе, и только еще 300 лет спустя Тридентский собор признал исповедь пред священником таинством и догматом церкви с правом священника отпускать грехи кающихся по его усмотрению. Из всего вышесказанного мы видим, что христианская церковь не испытывала решительно никакой нужды в устной исповеди в течение 1200 лет и ввела исповедь как догмат и таинство, руководствуясь не священным писанием, а только политически церковными соображениями. Приведенные выше исторические данные отвергают общепринятое, ни на чем не основанное воззрение, что устная исповедь пред священником ведет новое начало от апостолов.
Устная исповедь никогда не являлась следствием духовной необходимости, способствовавшей спасению души. Она оказывалась только мерой церковного принуждения в борьбе с так называемыми еретиками, отступниками и сектантами, людьми, иногда действительно заблуждающимися, а иногда только не желавшими разделять заблуждений господствующей церкви. В большинстве случаев устная исповедь играла подсобную роль в преследовании людей, имевших мужество не следовать за церковью, в ее отступлениях от Слова Божия и от простоты во Христе. Вспомним историю Инквизиции, которая в течение первых пяти веков своего существования, с 12 по 17 века, умертвила многие миллионы «инакомыслящих» в кавычках христиан, подвергая их самым жестоким, самым утонченным пыткам и бесчеловечным мучениям. Вы, вероятно, спросите, что же говорит православная церковь в защиту устной исповеди? Она учит, что Христос дал апостолам власть выслушивать исповедь мирян, сказав: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:23. Поэтому видимыми раздаятелями прощающей благодати являются апостольские преемники, священники. Первые христиане каялись пред апостолами. Многие же из уверовавших приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои. Деяния апостолов, 19 глава. Они не Богу каялись, а апостолам, которые должны были сказать: «Властью, данной нам от Бога, прощаем и разрешаем». На исповедь является больной и страдающий человек. Бог же духовно врачует людей только через священников. А поэтому, говорит православная церковь, необходимо знать отчетливо, какой болезнью и в силу каких условий он болеет, если лечение должно быть успешным. Что же говорит Священное Писание по каждому из трех приведенных сообщений православной церкви? Прежде всего коснемся власти, данной от Бога, вязать и разрешать. Право прощать кающегося всегда являлось только божественным правом самого Господа Бога и никогда, ни в одном случае, никому из людей не передавалось. Марка 2 глава 7 стих, Лука 5 глава 21 стих. Христос повелевает апостолам провозглашать радостную весть спасения, являющуюся манифестом Его всепрощения. Принятие Евангелия, то есть благой вести искупления, и было принятием прощения Божия. В обнародовании этой вести и состояла вся сущность возложенного на апостолов поручения. Они должны были идти проповедовать Евангелие всей твари, всюду свидетельствуя, что Бог спасает грешника при соблюдении последним одного условия. Принять верою жертву за грех, принесенную Христом на Голгофе, довериться Божьей амнистии, оставить прежнюю жизнь беззакония и следовать за Христом в силе Духа Святого, которого Бог дает повинующимся Ему. Деяния апостолов 5:32. Весть спасения люди могли не принять, отвергнуть, ею могли пренебречь. Но тогда апостолы имели право заявить: «Мы предложили вам единственный путь спасения. Господь ожидал вашего покаяния. Он послал нас к вам с манифестом прощения, но так как вы сами отказываетесь от амнистии, то знайте, что ваши грехи остаются и вечно пребудут на вас, так как нет другого пути от них избавиться, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Вообще мы не знаем в Священном Писании такого случая, когда бы апостолы отпускали кающимся грехи. Напротив, Священное Писание повествует о ряде случаев, когда апостолы возвещали, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Деяния апостолов 10:43, а также глава 13, с 32 по 38 стихи. Больше того, нигде в Священном Писании не упоминается, чтобы отпущение грехов и исповедание прихожан входило в круг обязанностей апостолов или проповедующих Евангелие. Никогда, ни при одном случае обращения грешников ко Христу, апостолы не разрешают грехов властью, данной им от Бога. Напротив, когда апостол Павел узнает о покаянии впавшего в грех брата и, будучи уверен, что Христос, приходящему к нему, не изгоняет вон, Иоанна 6:37, апостол увещевает церковь в Коринфе проявить к покаявшемуся особую любовь, говоря: «Вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью». 2 Коринфянам 2:7. Апостол Иаков советует верующим объединяться в молитве к Богу об освобождении их от всяких недостатков, открывая друг другу нужды, о которых хотят молиться. Он говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Иакова 5:16. Но следуют ли священники этому правилу? Мы не знаем случая, где бы священник поведал о своих собственных грехах тому, кого он исповедует, и пригласил его помолиться вместе о взаимной нужде. Разберем теперь случай с уверовавшими, которые открывали дела свои. Деяния 19:18. На что ссылается православная церковь? Этот случай не имеет никакого отношения к устной исповеди, совершаемой пред священником. Обратим прежде всего внимание на то, кто открывал дела свои? Уверовавшие. Другими словами, те из язычников, кто уверовали во Христа, приняли благую весть прощения и не имели уже нужды в отпущении грехов. Эти спасенные грешники уже знали, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает их от всякого греха. Открывая дела свои, уверовавшие открыто свидетельствовали пред апостолами и другими людьми о тех страшных делах, пороках и грехах, в которых жили они до обращения ко Христу, и от которых Христос освободил их. Такие признания, в кавычках, производились не только пред апостолами, но они исходили даже из уст самих апостолов. Послушайте, как апостол Павел открывает дела свои, говоря:
«Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее».
Галатам 1:13. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих взятых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерное против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Деяния 26 с 10 по 12 стихи. Апостол Павел свидетельствует о тех злодеяниях, от которых Христос его избавил, простив все грехи, призвав на служение не человеками и не через человека. Галатам 1, с 1 по 5 стихи. Наконец, православная церковь учит, что на исповедь христианин является как больной, недужный человек, а потому необходимо знать отчетливо, чем он болеет, чтобы лечение было успешным. По этому поводу можно сказать следующее. Если человек этот духовно больной и недужный, то в большинстве случаев имя такому человеку не христианин, а погибший грешник. Грех – ужаснейшая болезнь, болезнь наследственная. В беззаконии зачат и во грехах родила мать. Болезнь, обессиливающая до того, что мы не способны бываем ни на какое доброе дело, не способны идти узким путем, ощущать тайну благодати, слышать голос Божий. Болезнь отвратительная, оскверняющая, заразная, мучительная и смертельная. Грех является болезнью неизлечимой, и только Христос может с нею справиться. Спаситель называет себя врачом, и кто, кроме Него, владеет божественным даром врачевания и спасения? Лука 4:18. Ко всякому больному и недужному Христос обращается с призывом: «Придите ко мне». Матфея 11:28. Его метод лечения скорый, верный, радикальный, спасительный во всех веках, во всех поколениях. Его лекарство – Он Сам. Весь мир – один сплошной госпиталь. Иисус Христос не разочаровал еще ни одного своего пациента. С тех пор, как Он выступил на служение, Евреям 7:24-25, не было еще ни одного смертельного или безнадежного случая. Для исцеления недужный должен обратиться ко Христу. Всякий грешник, осознавший гибельность своего беззаконного пути, может обратиться с молитвой покаяния ко Христу и от Него непосредственно получить прощение всех грехов, дар спасения и жизнь вечную. В Священном Писании нет ни одного случая, когда бы грехи отпускались священникам, пророкам или апостолам. Путь возвращения к Богу и примирения с Ним начертан пред нами притчей о блудном сыне. Для грешника, жаждущего спасения души, нет другого пути. Человек же верующий, но споткнувшийся на своем пути следования за Христом и желающий исправить свою ошибку, еще меньше нуждается в людском посредничестве. Апостол Иоанн так пишет к верующим. «А если бы кто согрешил, он не говорит, что мы имеем таинство исповеди и властью, данной нам от Бога, простим грехи, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2:1. Духовный брат может способствовать осознанию греха и исповеданию этого греха пред Господом, но ни в коем случае не прощать и разрешать содеянный грех. Апостол Павел пишет об этом духовным служителям, говоря: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою». Не говорит «исповедуйте и разрешайте властью, данной от Бога». Галатам 6:1-2. Ограниченность и слабость человеческая настолько велики, что человек, взявший на себя смелость исповедовать других и прощать грехи вместо Бога, находился бы в постоянной опасности оказаться неверным пред Господом и Богом. Не будучи всезнающим, человек этот мог бы связать там, где Бог желал бы простить. И простить, и разрешить там, где грех исповедан, но еще не оставлен. Не так ли и случается? Человек на исповеди перечисляет свои грехи священнику только формально, для того лишь, чтобы получить отпущение и продолжать жить в тех же самых грехах и пороках. Человек только пересказал свои грехи, но с ними не расстался. Отношение к греху осталось прежним, греховная жизнь не изменилась. Человеку-исповеднику грозит опасность оказаться несправедливым к людям. Хотя священник и должен знать все отчетливо, прежде чем прочитает молитву прощения грехов, но все же сердце человеческое для него всегда потемки, и священник из чувства страха и по различным человеческим мотивам и соображениям, а иной раз и прямым выгодам, может оказаться лицеприятным и подпасть осуждению вместе с тем, кого он выслушивает. Только один Христос, пребывающий вечно, имеющий священство неприходящее, Евреям 7:24, может отнестись кающемуся совершенной справедливостью. И не твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Евреям 4:13. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Евреям 7:26, Евреям 8:2, Евреям 10:12, Римлянам 8:34. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо един посредник между Богом и человеками – человек Иисус Христос. Евреям 4:16, 1 Тимофею 2:5.